По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у меня в гостях Наталья Бурова, мануальный терапевт, главный реабилитолог клиники «Новый шаг». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А поговорим мы, ну, как следует из ее профессии, соответственно, про разного рода опасности, которые несет в себе попытка стать здоровым. Да, скажем так, потому что все мы испытывали это состояние, когда пора уже встать с дивана и куда-то идти к лучшей жизни, к лучшему телу решительным шагом. И вот на этом пути, насколько я понимаю и знаю по своему опыту, бывают разного рода ловушки. Вот у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вам приходится в своей практике сталкиваться с людьми, которые получили травмы вот на пути к оздоровлению?
Да, конечно, это мы каждый день, собственно, с этим сталкиваемся.
Так.
Вот, и...
Но я имею в виду не профессиональные спортсмены, а именно простые смертные, да?
Да, простые смертные, и это, ну, как бы самое... большая часть в нашем реабилитационном центре.
Ого,
да?
Основной поток людей.
Основной
да?
поток людей.
И какие это травмы?
Ну, совершенно различные, да, это суставы, там, коленные суставы, плечо, локтевой сустав, да, в частности, тот же самый локоть теннисиста, да, может быть, известно. Это, может быть, и травмы позвоночника, голеностопные суставы. Это, ну...
Хорошо, смотрите, мне приходилось быть свидетелем конфликтных ситуаций внутри фитнес-клубов, скажем так, и администрация фитнес-клуба всегда в таких случаях занимает такую позицию, что человек уже пришел с травмой, как бы, в зал заниматься, а она просто обозначилась. Так ли это? Или все-таки можно приобрести что-то плохое, вот занимаясь теми или иными физическими нагрузками?
Ну, в целом, да, можно. Здесь нужно тоже понимать, как бы опасный фитнес у нас, да, тема. Вот в чем опасность? Не то, что есть какие-то плохие упражнения, да, а именно то, что человек, например, встав с дивана, как вы сказали, да, сразу начал выполнять какие-то модные упражнения, физические, да, упражнения. И,
бёрпи.
Да, не подготовленные абсолютно. Вот, и то есть можно и заработать, собственно, да, и можно действительно...
Ну, а давайте попробуем вот эти как бы травмы как-то распределить, классифицировать, потому что, ну, одно дело – это вот что-то непосредственное прямое, там, вывих,
ну,
например,
да,
да? А с ним все более-менее ясно, хотя тоже, а реально ли это предотвратить, ну, как бы спортсмены же тоже себе что-то вот профессиональные получают там и вывихи и так далее. Может быть, это там на кого Бог пошлет?
Да нет, на самом деле можно как-то подготовиться, да, в любом случае это через упражнения, через различные, это, во-первых, направлено на силовую, ну, как бы на качество, да, обязательно нужно силовые тренировки проводить, и чтобы был контроль движения, да, тренировки на баланс, и когда у вас просто есть уже подготовленная нервная система и сами ткани, там мышцы, связки, сухожилия, то вероятность травмы, она, ну, как бы уменьшается.
А сколько, какой период на адаптацию? Вот хорошо, вот я встал с дивана, и я мечтаю, ну, вот, не знаю, там, троеборье, ну, троеборье сложное, много всякого, ну, вот, качаться в тренажерном зале, вот, по заветам 90-х. Да? Вот какой период пройдет, чтобы я там разбудил свое тело, наработал эти какие-то, значит, паттерны движения, прежде чем я вот смогу до самоотдачи уже фигачить, как у нас мужички говорят.
Ну, здесь же, ну, как бы от цели мы всегда идем от цели и как бы такую лесенку строим, да, если вы. Ну, вот мне проще так вот пациентам объяснять, например, если у них какая-то проблема с коленным суставом, да, и это спортсмен, или даже не просто спортсмен, а человек, который хочет бегать. Да, он вот, вот это вот цель. И, например, перед тем, как побегать, мы должны попрыгать, да, ну, без проблем, без боли и так далее.
А попрыгать вы имеете в виду в плане разминки, или мы должны научиться прыгать?
Да, 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 да. Мы должны прыгать на одной ноге, да, там. Перед этим мы должны научиться на двух ногах. Потому что что такое бег? Это как бы последовательный прыжок как бы на одну ногу, да. Угу. И здесь должен, ну, во-первых, все ткани должны быть готовы к этому, и должен быть контроль над движением, чтобы не было там завалов колена внутрь, например, да, и вследствие этого, чтобы не было травмы, перегрузок. И вот, и мы вот такую цепочечку выстраиваем, и сколько времени это займет, ну, столько, сколько нужно.
Ну, да? Как бы все равно уже есть у вас представление. Вот, вот мне нравится, это, сантехника приглашаешь к себе домой и спрашиваешь, ну вот сколько это будет? Ну, это, значит, уникально, индивидуально, надо смотреть. Но потом все равно он про себя знает, что-то там, ну, ну что, полгода будет? Не, ну полгода я не буду делать. А сколько вы будете? Два дня? Ну нет, два дня тоже не буду делать. Ну а сколько? И выясняется, что его вот этот как бы лак, он, ну там, от 8 до 11 дней. Поэтому вот здесь, вот если вот такой средний, смертный как бы человек, ну сколько времени нужно, чтобы он начал более-менее уверенно там перемещаться по прямой?
Опять же, зависит от исходного состояния. Знаете, как бы это медицина и так далее, это чуть это более, наверное, точнее, чем как это астрология там, или богословие, что называется. Вот, поэтому адаптация происходит каждый день. Да, и если вот каждое, например, занятие, мы должны прогрессировать, да, и адаптация ну, как бы, за одно-два занятия начинает происходить. Вот, поэтому... Если брать травму, да, она более как бы понятная, после пластики ПКС той же самой. Угу. Вот, бегать мы уже должны, по идее, там, 4,5 месяца, там, 4-4,5 месяца. Вот, это можно конкретно
вот,
назвать.
То есть после травмы, например, непосредственно, ну, да, на восстановление отводится 4,5 месяца.
Соответственно, это чтобы бегать.
Да, я понимаю. Соответственно, если человек долго-долго, ну, как бы сидел, и его физическая активность сопоставима с вот, как бы, травмой, скажем так, то это, ну, в общем-то, вот не более 4,5 месяцев, а есть надежда, что и побыстрее. Если
да,
у него
да,
это
да,
самое...
да. Ну, ага. Просто тут же, если травма, мы же еще и операция, мы смотрим на биологию тканей, как это все вот восстанавливается и так далее. Это лимитировано скорее даже, если мы про пластику ПКС то же самое говорим, именно там замена идет связки, как вот эта связка восстанавливается, именно заживает, да, там, укрепляется.
То есть, если мы решили что-то начать с дивана делать, то мы сразу должны рассчитывать, что на это уйдет адаптационный период, желательно понимать, какую мы физическую активность будем совершать, да, значит, соответственно, ну, изучить этот вопрос или проконсультироваться с профессионалами, какие будут нагрузки, и вот пройти некий период адаптации, да. Ну, который может занять вплоть до нескольких месяцев.
Да,
и вот
конечно.
Все это время мы не смотрим на опытных там дядей и тетей, которые там решительно что-то и, как нам кажется, легко выжимают и делают. Тем более, что и не факт, что эти дяди и тети делают что-то правильно. Если мы говорим про наш обычный фитнес-клуб.
Да, да, согласна, так и есть. И действительно, все должно быть постепенно. Вот, для того, чтобы, вот, например, не травмироваться, нужно использовать, применять вот эти принципы тренировок. Постепенно, последовательно, целенаправленно, от простого к сложному, от легкого к тяжелому и так далее. И когда мы приходим в фитнес-центр и видим какие-то вот реально модные упражнения, и нам хочется точно так же, действительно, вы совершаете большую ошибку сразу приступив к выполнению данной физической активности.
Хорошо. Это если мы говорим вот про такую непосредственную и прямую травму. Причем здесь, я думаю, надо разделить одно дело, когда человек неумело обращается и пользуется своим телом, а еще, как бы, по моим наблюдениям, большое число травм случается, когда человек неумело обращается с инструментом, которым он как бы хочет с собой что-то делать. Ну, там, блины на ногу роняют, там, штанги с одного бока перегружают, ну, и так далее, и тому подобное. А, хорошо, но есть же еще такое понятие, как отложенная травма. А вот это, что, то есть, когда человек в течение долгого времени что-то делает, и ему даже кажется, что все хорошо и правильно у него происходит, и прогресс вроде бы дальше даже есть, а потом вот выскакивает этот пресловутый локоть теннисиста, да, или что-то еще. Вот что это такое?
Да, не, ну, мы называем это травма перегрузки. Да? Это, ну, скажем, у нас есть какие-то определенные возможности, да, организма, да, какая-то запас прочности тканей, вот, и в какой-то момент почему-то мы решили взять больше наших возможностей, и именно в этот момент происходит как раз-таки микротравматизация, да, и...
Нет, подождите секундочку, но на самом деле тренеры в фитнес-клубах, они, во-первых, говорят, что микротравмы – это как раз то, благодаря чему наши мышцы растут, потому что мы их травмируем, они заживают и адаптируются и становятся больше, вот, с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, вся концепция спортивных нагрузок, она вроде бы строится на том, что ты должен тренироваться до отказа и чуть-чуть больше, и опять-таки тогда твой организм будет перестраиваться. Нет ли здесь тогда конфликта интересов?
Здесь надо просто искать баланс тот же самый, потому что, в принципе, у нас действительно происходит микротравматизация какая-то, да, и мы должны дать время на то, чтобы это восстановилось. И это происходит у нас постоянно.
То есть проблема не в том, как человек тренируется, а проблема в том, что он мало восстанавливается.
Да, потом. Да. То есть режим тренировок очень должен быть. Для этого и тренер нужен, чтобы он все-таки простроил вам.
Ну, это если тренер знает, знаете ли. А если это тренер в спальном районе, у которого потоком идут клиенты, и он дает им всем одно и то же, то там, в общем-то, рассчитывать на какую-то опеку и заботу, мне кажется, особо
есть
не приходится.
Есть такая проблема, да. Ну, значит, надо самим тоже в этом смысле.
Ну, вот, кстати, расскажите поподробнее про локоть теннисиста, потому что это какая-то, значит, как сказать, городская легенда или что-то там. Вот смотришь в соцсети, какой-нибудь там человек бодро что-нибудь там делает, значит, а потом, ой, ребята, у меня локоть теннисиста, я, значит, там либо на операцию ложусь, либо там сезон пропускаю. Вот. Это что такое? Это реально перетирается сустав в локте или как?
Ну, это проблема мест прикрепления мышц, да, к кости. Вот. И это как раз-таки происходит. Это есть травма перегрузки на самом деле. То есть мы нагружаем, но не даем достаточно времени для восстановления. Самое интересное, что именно средством как бы восстановления, да, исходного, скажем, состояния, это как раз-таки и является упражнение. Все остальные методы – это там, физиотерапия, какая-то ударно-волновая терапия, мануальная терапия и так далее – это все вспомогательное. Мы все равно приходим к упражнениям, но только дозированным. И мы сначала начинаем с легкого и смотрим на реакцию вообще человека на нагрузку. Если у него он реагирует нормально, мы должны постепенно перегружать. Ну, опять, добавлять нагрузку. Вот как бы такое состояние. Да.
То есть любая реабилитация предполагает повторение и возвращение к тем движениям, которые вызывали какую-то там боль, дискомфорт и проблемы.
Да, да. Но дозированно. И постепенно, постепенно прибавляя нагрузку. Только так.
Ну, а с какими травмами чаще всего приходится сталкиваться вот вам в вашей работе?
Ну, именно в нашем центре это больше коленные суставы, плечевые суставы после травмы операции. Да? Локтевые суставы чуть меньше, да, в нашей клинике. Ну и дальше уже поубывающие, это голеностопные.
Обречен ли человек на проблемы и боли в суставах от возраста?
Возраст – это отмазка. Я бы так сказала. Вот сейчас у нас пандемия, да, не коронавируса, а гиподинамии. Угу. Мы перестали двигаться, заниматься, и из-за этого и происходят все проблемы наши. Да, как бы это банально ни звучало, но на самом деле нужно просто заниматься силовым хотя бы тренингом, да, для того, чтобы продлить свое активное состояние.
Но все равно есть какие-то возрастные, ну, не знаю, ограничения или ориентиры?
Вот когда готовилась к эфиру, я тоже подняла, скажем, да, там статьи, литературу, и Сейчас современные рекомендации, что человек там в возрасте, да, уже там должен получать нагрузку, раньше считалось там 70% на повторном максимум, да, теперь уже 80%.
Это как бы... Проговорите, что значит 70% повторный максимум?
Ну, есть одноповторный максимум, да, такой как бы параметр, когда ты можешь поднять вес один раз. Угу. Да, и ты можешь тренироваться с весом, ну, как бы 70%.
Ну, то есть, когда вот мужики в качалках говорят, там, я могу от груди пожать, там, 120 кг, угу, это угу. Вот как раз его одноповторный
да,
максимум.
Да,
то
да,
есть,
да,
он
да.
Имеет в виду, что он не 5, не 10 раз это выжимает, угу, там, да. То есть, по-моему, там спецназовские требования, нужно свой собственный вес пожать 10 раз, а тогда там одноповторный максимум у него будет, видимо, там, 1.5 от собственного веса, да?
Так. Ну, да, и, в общем-то, рекомендуют заниматься силовыми тренировками, вот даже с такой вот интенсивностью, да, с, там, не 50%, не, там, не 30%, вот, поэтому это даже не, как бы, рекомендовано, невозможно, а рекомендовано заниматься, вот поэтому возраст – это просто, как бы, маска.
Но если... опять-таки, видимо, вставая с дивана, пытаться одноповторный максимум свой сжать, как
нет,
бы, не стоит,
конечно.
Да?
Все постепенно должно происходить, опять же, как я проговаривала, постепенно, последовательно, целенаправленно, от простого к сложному, от легкого к тяжелому.
А вот ваши рекомендации, с чего все-таки стоит ну, вот, начать, чтобы не стать вашим клиентом? Я понимаю, что это будет немножко мышки против меда, точнее, пчелы против меда, но как определить, во-первых, что тебе нужно делать? Да? Что там, где у тебя болит, там надо и качаться, следуя логике реабилитации? Или же начиная с каких-то общеукрепляющих упражнений? Опять-таки, нужно ли бежать, искать вот какого-нибудь персонального тренера? Если да, то как его определить? Или вот у нас некоторые эксперты в программе говорят, да начните хотя бы по 40 минут ходить перед сном, чтобы у вас, ну, хоть как-то мышцы стали двигаться, а потом уже, значит, как бы будете присматриваться к тому, куда вас, как бы, позовет, как бы, ваше
Нет.
тело и потянет.
Присоединяясь к этому же совету, да,
так.
Потому что в любом случае, когда мы ходим там или бегаем, например, да, у нас питание суставов хотя бы какое-то происходит, да, вот за счет диффузии, да, скажем. С чего начать? С ходьбы мы сказали уже. Ну, здесь все зависит
от... Давайте не будем торопиться. Вот говорите, начните с ходьбы. У вас, тем более, кстати, клиника называется «Новый шаг», видимо, не случайно, да? А как тогда, как начинать с ходьбы, по мнению реабилитолога? Потому что, опять-таки, есть энтузиасты, которые начнут ходить по 4 часа в день. И я подозреваю, что через полгода у них с коленными суставчиками может тоже не все, слава богу, оказаться.
Он может быть и сразу, как бы, да. Это... Опять же, постепенно, целенаправленно. И, например, вот когда я была спортсменом тоже, да, у меня тоже был врач, и он всегда советовал там, 20 минут перед сном. Можно такое сделать? Можно, например. Если 20 минут уже без проблем выходите, да, вы можете прибавлять там, постепенно. 5 минут прибавили, начали ходить, уже там не 20, а 25 минут. И так постепенно. Все зависит от целей. Сколько, вот может быть, вы хотите там 10... километров гулять без проблем, да, и вы до этой цели должны дойти постепенно.
А у нас последние там, пару лет очень популярна тема с кинезиологией. Вот, кинезиология, вообще анатомия движения, значит, биофизика и так далее и тому подобное. И вот люди, которые уходят в это с головой, они говорят, что прежде чем что-то делать, нужно понять и изучить вот правильную анатомию движения. И почему ты не в состоянии ее как бы произвести, и, значит, тогда уже... что иначе, вот, если ты начнешь ходить, то будешь ты ходить неправильно, будут у тебя, значит, если там нужные мышцы у тебя не развиты, будут компенсироваться другими мышцами, ну и дальше как бы весь твой скелет посыпется. Вот нужно ли уходить... Ну и... Периодически это уже начинает напоминать какую-то, ну, не знаю, не алхимию, но, видимо, как бы ну, наверное, богословие с его вот этими английскими всеми иерархиями. А, вот здесь что, где, значит, лошадь, где телега? То есть движение идет в начале изучения анализа как бы тела или все-таки... Потому что я тоже сталкивался со специалистами, которые говорят, нет, ты должен пойти в центр, походить по специальной дорожке, тебя обсканируют, значит, покажут, где у тебя вот там паттерн ходьбы нарушенный, и вот только тогда ты, значит, там, может быть, еще там тейпами тебя обклеют, чтобы у тебя правильно что-нибудь как-нибудь стояло, и тогда вот уже будешь ходить.
Ну, я исхожу из того, что как бы нет неправильных упражнений, да, то есть есть, ну, есть как бы... Нет неправильных упражнений, есть именно неправильная вот эта вот дозировка, да, и есть же исследования, что, например, наша постура, да, например, осанка, ну, осанка, да, никак не связана с болью, которая может возникнуть там в шее или в спине, именно из-за это может возникнуть из-за гиподинамии, то, что вы, например, не двигаетесь, да, это какая-то...
Нет, сейчас, давайте поподробнее этот вопрос обсудим. Еще раз, есть люди, у которых болит спина. Причем, ну, насколько я подозреваю, в разных местах она у разных людей, наверное, болит. Или у всех примерно в одном и том же месте?
Ну, это плюс-минус можно найти какие-то...
Ну, хорошо. И есть у нас представление о правильной осанке. И мы привыкли думать, что за счет того, что осанка неправильная, распределение нагрузки по позвоночнику происходит... Неверно. За счет этого какие-то мышцы перегружаются, или там еще эти самые позвоночки, позвонки между собой трутся, да, там вот всякие там грыжи, протрузии появляются. И вот за счет этого к нам приходит боль. И что, это не так?
Ну, механизм боли может быть разный, да, и если не говорить о какой-то там, ну, серьезной патологии, да, например, грыжи и так далее, а просто вот мы сидим, например, 8 часов там за работой, да, и у нас, например, мы видим, что у нас сутулая какая-то осанка, да, и, да, действительно, это не из-за осанки, а из-за того, что вы сидите, вы не двигаетесь, это как бы разные механизмы боли есть, вот ишемия, например, да.
Это что?
Это когда, скажем так, накапливаются продукты обмена, да, в тканях, и ткани настолько чувствительны к этому, да, что возникает такой сигнал, боль. Да. Боль – это не то, что у вас что-то повреждено, а именно это сигнал, ну, об опасности. Вот. И это сигнал о том, что как бы, по-простому застой, да, какой-то произошел. И
то для того, чтобы... Давайте сейчас поговорим. Человек долго сидит на месте, не двигаясь.
Ну, как бы в одной позе.
Да, и вы, ну, вы сейчас рассказываете, что вне зависимости от того, какой бы это ни был человек, это может быть олимпийский чемпион по гребле с идеальной осанкой и прокачанной спиной, или это может быть какой-нибудь сутулый бухгалтер, который, значит, там всю жизнь корпел над бумагами. А у них, если они просидят достаточно долго, и у того, и у другого появятся боли, и это не из-за неправильно распределенной нагрузки, а это именно из-за того, что из-за отсутствия движения у них что-то там в мышцах скопилось. Прям, ну, как будто мы в полушаге сейчас от слова «токсины».
Продукты обмена.
Продукты обмена веществ.
Да.
Так.
Но тоже оговорочка, тот, кто посильнее по силе, да, там вот спортсмен, ему все же на дольше хватит.
Я подозреваю, что вы силовыми нагрузками занимались, когда говорите, что вы как бы у вас есть спортивное прошлое.
Ну, я дзюдоист.
Ага, понятно.
Ну, можно сказать, что и да.
Да, так. То есть у него это будет позже и
чуть
менее
позже,
выражено.
Позже, да, он будет повыносливее, менее выражено. Вот. А тот, кто не занимается силовыми нагрузками, тот, собственно, и нет. И решением проблемы в этой ситуации будет не изменение осанки, а именно подвигаться. То есть у нас включаются мышцы, улучшаются.
Ну, подождите, но это мы же знаем, вот есть такая фраза «защемило там нерв». Да, там защемило нерв, или вот не разогнуться, или, например, у людей начинает болеть спина, вот он там какие-нибудь на даче, какие-нибудь там корзинки там с урожаем потаскал, или там банки поставил, вот, и, значит, это самое, спина заболела. Это какие продукты обмена веществ здесь себя проявили?
Нет, здесь уже немножко другой механизм боли, да, это может быть чисто механическая какая-то, ну, то есть, там, либо травма, которую, может быть, мы не заметили, там, когда поднимали что-то, то есть не прямая, да, а вот подняли что-то тяжелое. А наши возможности организма как бы не справились вот с этой нагрузкой. Да, может быть, это травма.
Давайте мы про эти травмы поговорим уже после выпуска новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем мой разговор с Натальей Буровой, мануальным терапевтом, главным реабилитологом клиники «Новый шаг». Начинали мы с рассказа о том, каким опасным бывает фитнес, и закончили уже вопросами реабилитации. Ну, кстати, давайте два шага к фитнесу все-таки вернемся. Мне кажется, мы нащупали очень правильное направление, что здоровый фитнес – он должен в первую очередь ориентироваться на те действия, которые человек выполняет в повседневности, и, скажем так, создавать условия, чтобы в своей повседневности человек был более физически активным. Скажем так. Согласитесь с такой как бы характеристикой?
Ну, в целом, да.
Да, потому что... И, соответственно, где у нас бывают опасные точки? Да, когда мы что-то резко поднимаем с земли.
Да, ну, или, например, резко решили помыть, я не знаю, во всем дворце окна, да, и это как бы наше тело не готово выполнять, да, то есть вот это вот резко какая-то большая нагрузка, это то, что следует либо к ней готовиться, да, постепенно, и не делать таких действий.
Потом резкое ускорение, если там человек пытается забежать в лифт или успеть на уходящий поезд или самолет. Да, как бы.
Если вы готовы к этому, то вы можете это делать. Но если вы этого никогда не делали, и вам там, я не знаю, надо пробежаться быстренько, не факт, что вы здесь и сейчас травмируетесь, да, но может быть, там, 50 на 50.
Хорошо. Предположим, что мы травмировались. Угу. Да? Причем травмы, опять-таки, насколько я себе представляю, бывают двух видов. Первое – это когда у нас уже что-то начинает отчетливо болеть. Угу. Да, при совершении тех или иных действий. Это вот то, что называют уже дегенерация пошла. Да? Угу. Второе, это когда мы, не знаю, запустили настолько, что там требуется операционное вмешательство, угу, после чего как раз начинается процесс реабилитации. Угу. Вот давайте проговорим первое и второе. Если уже начали болеть колени, если начала болеть шея, угу, если начали болеть там локти, уж не знаю, угу, там теннисисты это или нет. Опять-таки, я знаю людей, которые говорят, ну все, оно заболело, подождем, пока оно совсем не деградирует, а может угу быть и пронесет, может быть, я там умру от ковида раньше, да, значит. Ну или же, если потом лягу на операцию, где добрый хирург мне, значит, как бы возьмет и все исправит. Вот угу вообще такой подход, как мы одобряем или нет?
Нет, не одобряем, потому что вам все равно придется в любом случае заниматься физическими упражнениями. Да,
после операции. Да,
да, после операции в любом случае. Это то, к чему мы должны прийти.
То есть развилка такая. Либо мы начинаем заниматься физическими упражнениями задолго, создавая профилактику, чтобы это не появлялось у нас или угу появлялось как можно позже и легче. Угу. Первое. Второе. Мы начинаем заниматься физическими упражнениями, когда начались тревожные звоночки. Угу. Третье. Мы начинаем заниматься физическими упражнениями после того, как в нас уже что-нибудь там вырезали и вставили.
Все верно.
Внимание, вопрос. Вот эти все три вида физических упражнений, они одинаковые или какой-то из них требует больше, не знаю, времени, усилий, стоит дороже?
Ну, стоит дороже, на самом деле, как уже начинает уже болеть, да, там и после операции, это вам действительно придется, ну, то есть стоимость что, это цена или время,
ну,
да,
все
вместе,
то, да,
да, то есть после операции вам чуть больше придется вложить, например, да, или когда вы уже, не то что в общем, у вас начало болеть, угу, да, с чего-то вдруг, здесь гораздо больше времени и денег нужно будет вложить, нежели если бы профилактикой занимались.
Как этот звоночек отследить? Потому что вот мы общаемся с психологами, в том числе в нашей программе, ну, и они говорят, что бывают люди, ну, обычно это жертвы каких-то травм в детстве, там, ну, может быть, психологических типов, которые просто не умеют отслеживать сигналы своего тела. Да, они не замечают, когда они там начинают испытывать голод, не замечают, когда они начинают испытывать сытость, и не замечают, там, не знаю, боль, пока она уже не становится очень отчетливой. Вот есть какие-то признаки, как вот, не знаю, вот, я, кстати, один из таких людей, и поэтому я очень люблю какие-то вот простые рекомендации. Вот я тут там общался сейчас на днях с сомнологом. Вот он говорит, за 20 минут легли в постель, за 20 минут не уснули, значит, у вас уже проблемы с засыпанием. Уже можете, значит, задумываться, да, об этом. Вот, не знаю, можете сказать, 3 дня в неделю локоть болит, значит, надо уже там им заниматься.
Ну, в целом, боль – это то, ну, самое частое, с чем к нам приходит, и, в общем-то, уже нужно на это обращать внимание. А если боль, например, уже ночная, например, да, мешает вашей просто бытовой активности, ну, на это точно стоит обратить внимание и не ждать, что само пройдет. Да, нужно все-таки обратиться к специалисту, чтобы понять источник боли, да, ну, причину боли, вот, и уже понимать, куда мы вас направим, заниматься физическими упражнениями, да, там, может быть, это какое-то физиолечение или там оперативное.
У меня есть потрясающая история, значит, ну, как бы я ее расскажу сейчас как провокацию. Значит, дело в том, что я преподаю на фитнес-курсах в одном московском университете, да, и мне там женщина, ну, среднего и даже выше среднего возраста рассказала такую историю, ну, потрясающая, абсолютно русская, значит, женщина, историк по образованию. Случилось так, что стала владеть хозяйственным магазином в какой-то глубокой российской провинции, значит, носила воду из колодца, носила мешки с цементом, пока у нее там продавец не появился в магазине. В итоге случились боли в спине. У нее серьезные такие, что не, значит, разомкнуться, не сомкнуться. Пошла к врачу. Врач ей говорит, у вас это сколиоз. Она говорит, у меня сколиоз всю жизнь в груди, а болит у меня как бы сейчас и в спине. Говорит, ничем не можем помочь. Она поползла домой. Благо, что у человека было высшее образование. Говорит, села, и тогда уже работал интернет. Села читать в интернете. Нашла какое-то определение мышцы, которая там у нее, значит, защемилась. Опять-таки, прочитала, как ее можно расщемить. Стала как бы делать. Мышца расщемилась, значит. Стала заниматься сама. Получила сначала, стала инструктором там по стретчингу. Потом, ну, в общем, в итоге все кончилось тем, что сейчас ей под 50, она там выглядит как Майя Плисецкая, гнется во все стороны, разработала свою авторскую методику, и, в общем, не ходила она ни в какие реабилитационные клиники, а вот просто как бы занималась собой, как сейчас модно говорить, слушала свое тело, вот, и вроде бы как помогает теперь другим людям. Это что? Это как бы... кошмар-кошмар, или это такая частая практика? Вот. Можно самому себе помочь или нет? Может быть, если вот начинает что-то болеть, надо идти гуглить и, значит, как бы...
Ну, изучать свою проблему точно нужно, да, потому что на самом деле сейчас вот реабилитация, она развивается, и очень много грамотных людей, которые ведут свои какие-то там, ну, блоги, да, там YouTube-каналы есть, и там как раз-таки обозначается какая-либо проблема, и как с помощью физических упражнений можно решить эту проблему. Вот. И сейчас это развивается. То есть, поэтому, в принципе, изучать
вот
надо.
Роль и как бы право голоса пациента, оно увеличивается, да,
конечно,
да, как
да.
бы.
Ну, вообще пациент вообще эксперт своей болезни сам, да. И сейчас уже такое не биомедицинская модель, да, а биопсихосоциальная модель. То есть мы как партнерская такая модель. Мы не как, ну, вот врачи, там, да, реабилитологи.
Все такого, что вот у меня болезнь. Спина, я к вам пришел, денежку принес, вы, значит, мне на меня посмотрели, сказали, как бы, что делать, все, я на бумажке взял, тупо дома повторил, и у меня все прошло, оно так не работает.
Ну, если вы выполняете, так сказать, назначение, да?
Где момент, когда я начинаю становиться экспертом, как бы, в своей жизни?
так изначально вы эксперт, вы знаете свою там боль, да, когда она там возникает, какие у вас цели, например, да, и именно под вас специалист должен, ну, под ваши цели строить реабилитационную программу, да, именно вот...
то есть вы имеете в виду, что, например, если я там, не знаю, скрипач, и у меня проблемы с коленями, и мне нужно, ну, иметь возможность легко подниматься на 12 ступенек, восходя на сцену, это одно, а если я там марафонец с опытом бега и хочу продолжать бегать марафонские дистанции, это немножко другое, и реабилитация нам потребуется разная.
Да, и вот мы с вами, как с партнером, общаемся, выясняем ваши цели и подбираем под вас ваши упражнения. В этом как бы и кроется индивидуальный подход.
Вот, а давайте теперь немножко про реабилитацию поговорим, потому что вот вы уже упомянули, что даже если применить на себя какие-то новые открытия медицинской инженерной мысли, да, там, и поставить себе новый сустав, там, и что-то еще, штифты какие-то там титановые, все равно потребуется личное участие в плане вот как бы реабилитационных мероприятий. Да?
100%.
А вот каких усилий, ну, как бы это потребует и времени?
Ну, например, если взять ту же самую пластику ПКС, да, мы знаем уже четко.
Это что, пластика ПКС?
Это в коленном суставе есть связка в центре сустава, да, передняя крестообразная связка, которая стабилизирует сустав, ну, бедро относительно голени, да, или голень относительно бедра. Вот, и ее как бы заменяют. Да, и все, теперь это трансплантат там стоит. И есть определенные сроки его заживления. И уже, в общем-то, это избитая тема, и уже известно, что, например, если ты футболист, то ты будешь возвращаться в спорт, например, в соревновательную деятельность свою где-то 9 месяцев.
Да? 9 месяцев?
9 месяцев.
Больше, чем полгода, да?
Да, 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 да. Да, ты сможешь уже бегать там в 4,5 месяца, да, там какие-то, выполнять какую-то нагрузку, но в контактной, вот в соревновательной, в соревновании ты можешь вернуться только где-то примерно через...
И это эти 9 будет... месяцев он сидит дома на диване и ждет, когда все зарастет, или он что-то еще делает?
Конечно, он выполняет упражнения, да, и в первый период вообще ты должен делать достаточно много физических упражнений, да, это там утром, не знаю, в обед, после обеда, вечером, да, это нужно очень много вложить, опять же, ресурсов, там, времени, и нужно быть готовым к этому. Нет такого, что вам что-то заменили, и вы там реально через 9 месяцев пойдете что-то там на соревнования.
Для меня было открытием, когда вот я начал, ну, как-то интересоваться темой физической реабилитации, что оказывается, насколько сложными движениями является многое из того, что мы делаем ежедневно. И вот что, когда вот люди, которые попадают, например, в аварии, начинают заново пытаться там пользоваться ложкой, например, да? Или там оказывается, что подниматься по ступеням вверх не то же самое, что спускаться по ступеням вниз, да?
Да, вот. Это проблема.
Да, да, и что вот, то есть мы просто не задумываемся над этим, но мы очень сложная биологическая машина, и если надо эту машину перенастроить или заново научиться вот как-то двигаться, ты действительно превращаешься вот в этого... как-то робота, да, из, как там, Dynamics, что-то там, вот эта фирма-то, которая, ну, там, ну, лидеры робототехники, вот, у которых все равно эти роботы ходят, как какие-то такие полупьяные увольни.
Да, любую даже простую, даже человек приходит после операции, он не может ходить, то есть ты его должен заново, ну, если мы про колено говорим, да, заново научить этим движениям, да, и поспособствовать этому.
Но, вот. Подождите, но бывает и обратная ситуация, что человек сталкивается с какой-то проблемой, видит, что не может, как раньше, что-то делать, и как бы машет рукой, говорит, значит, и не судьба. Да, но, с другой стороны, насколько я понимаю, в том числе как бы восстановительные возможности организма нашего тоже достаточно высокие.
Да.
А вот можете назвать какой-то такой вот наглядный пример, вот, что вот там, кто-то из ваших пациентов вот не мог делать и смог сделать, чтобы вот наши слушатели вдохновились и как бы поняли, что у них тоже получится?
Ну, в целом, да, это ежедневно у нас встречается. Люди приходят со своими как бы, запросами, в том смысле, что, например, сейчас же распространено лыжи, например, горные, да, и многие, получив травму, думают, что никогда больше не вернутся к этому, но через физические упражнения, через тренировки мы возвращаем людей к той активности, к которой они хотят вернуться, к которой они привыкли. Поэтому через физические упражнения, через тренировки все возможно.
А насколько вот важно время? Ну, то есть, вот, например, там ты потерял какую-то мобильность, потерял там в чем-то как бы подвижность, и есть ли разница, когда ты сразу начинаешь пытаться что-то поменять, или если живешь с этим год, другой, третий, ну и потом вот как бы решаешь там как бы вернуться?
Ну, конечно же, ответ сразу лучше начать, да, потому что, например, есть у нас какой-то определенный срок, вот сделали операцию, опять же, да, у тебя есть ограничение движения, и у тебя есть 3 месяца, чтобы восстановить полный объем движения. А к нам иногда приходят люди через полгода после операции, у них нога до конца не разгибается, да, и мы пытаемся это сделать с помощью мануальной терапии, с помощью физической, терапии, с помощью упражнений, и это не получается. И необходимо человека опять на операцию для того, чтобы все эти рубцы там, почистить, скажем, да, сустав. И это определенные сложности, это опять какие-то там время, деньги. Ну, в целом, операция не очень приятна. Поэтому чем раньше, тем лучше. И это должно войти, я не знаю, чтобы врачи направляли в реабилитационный центр, чтобы пациенты были, понимали, что это не просто так. Тебе там сделали операцию, и ты теперь будешь как раньше.
Насколько лишний вес, или так, крупный вес, является дополнительной угрозой, вот фактором разрушения вот тех же самых суставов? Потому что приходится сталкиваться с разными мнениями на этот счет. Кто-то отталкивается от простейшей физики, говорит, что чем больше нагрузка на суставы физически, тем они, значит, больше изнашиваются. Кто-то, наоборот, говорит, что с точки зрения биохимии как бы все зависит от обмена веществ в организме, и наоборот, человек с низкой жировой массой, значит, и с недостатком жира может иметь проблемы с суставами, потому что там просто, там, не знаю, там, ну, качественно они там не такие. Вот.
У меня вот была женщина, интересно тоже, она очень любит бегать, и у нее маленький вес. Ну, достаточно такой, чтобы это... А на МРТ картина такая, что у нее суставы под замену. Я тоже консультировалась с врачами по поводу нее. Вот, он говорит, никаких осевых нагрузок нельзя, там, не бегать, не прыгать, ничего не приседать. Вот, а человек говорит, а мне все равно, я буду бегать. Вот, и у нее вот, дискомфорта практически никакого нет, только когда она начинает бегать там, на 10 километров. Да.
У нее что, у нее мышечный каркас так
у нее очень, да, очень мышцы хорошие, такие, ну, гипертрофия очень хорошая, да, там, в тонусе, и вес небольшой. Да,
так, но здесь напрашивается история, а другая женщина или мужчина с крупным весом, у него там, что там, не знаю, прекрасные колени, или наоборот, все как бы плохо и тяжело?
Ну, здесь опять же, да, насколько наши мышцы готовы выдерживать вот такой вот вес, например, да, большой.
То есть вот, если... главное, что держит наш вес, это мышцы.
Да.
То есть вот первое, если мы начинаем задумываться о том, как мы живем, нужно понимать, какой у нас мышечный аппарат и мышечный каркас.
Ну, мышцы, связки, там, да, хрящи, сухожилия и так далее, все.
Вы скажете ли вы слово «фасции», потому что это тоже сейчас очень такая модная тема, да, значит, с фасциями, уделять им внимание.
Ну, я так обхожу, да, эту тему, потому что...
Так, а почему? Давайте, закиньте нам провокационное что-то, значит, и мы устроим потом дебаты между вами и каким-нибудь представителем, адептом миофасциального релиза. Так, Наталья крутит головой и глумливо улыбается. Что не так с фасциями, расскажите. У нас, правда, времени мало. Ну, нет, я настаиваю.
Ну, есть различные... На самом деле, да, я тоже занимаюсь, да, ну, как бы работаю с фасцией, но с помощью мануальной, например, техники, но да. Реально я ли, ну, то есть я не могу с точностью сказать, правда ли я с ней там работаю как-то, да, ну, много направлений, и я изучаю эту тему.
То есть вы хотите сказать, что вот история с фасциями, она не поддается таким точным замерам, как нагрузки, значит, силовые, там, как какие-то функциональные тесты и прочее.
Есть институт даже, который фасцией занимается на самом деле, и я сейчас изучаю эту тему, да, поэтому как-то вот пока на стадии изучения. Но я знаю мнение других там специалистов, которые так посмеиваются, да, там, когда слышат слово фасция, да, и поэтому я пока вот на стадии изучения этого вопроса.
Хорошо. Вот под конец можете вы от себя дать вот каких-нибудь вот 10 советов или 5 советов, да, вот как бы человеку, ну, который хочет изменить свою жизнь к лучшему, да, вот как, с одной стороны, не растерять драйв, но при этом и не наломать дров.
Угу. Да, это, в общем-то, я уже проговаривала, и я повторюсь, потому что это очень важно. Первое, во-первых, встать с дивана, и действительно необходимо, ну, начать двигаться, да, потому что, когда мы исключаем нагрузку, у нас как тело действует? Используй или потеряешь. Если ты не используешь там свои мышцы, связки, там, сухожилия, да, никакой физической активности нет, то, конечно же, будет прочность снижаться этих структур. Вот, поэтому необходимо понять, что нужно двигаться, нужно тренироваться. Вот. Второе, необходимо начинать с легких каких-то. Ну, то есть нельзя сразу тяжелые веса там поднимать, да, или делать какие-то модные упражнения. Обязательно нужно подходить к этому постепенно. Да. Если это какая-то реабилитация, например, да, то постепенно реабилитация должна превращаться уже в какой-то силовой тренинг. Очень должна быть похожа на силовую тренировку, потому что на силу уже накладывается все остальное, все ваши другие хотелки, например. Что еще? Обязательно прогрессировать. Да? Нельзя делать 10 лет одни и те же, например, упражнения. Да? Необходима какая-то вариативность, потому что один и тот же сигнал не вызывает никаких адаптаций. Ну, что еще? В общем-то, постепенно, последовательно, целенаправленно.
Есть еще такое словосочетание, которое, я знаю, вызывает у многих прям-таки неприязнь. ЛФК – лечебная физкультура. Да, ну, то есть вот как бы, ну, вот общаешься с человеком, он говорит, ну что это старичкам нужна там лечебная физкультура, или там вот там людям, которые в аварию попали, а я сейчас хочу, вот лучше пойду вот там, значит, это самое, вот, на грудь, от груди жать, или там что-то еще. А при этом, вот если слушать специалистов, можно подумать, что как раз лечебная физкультура-то и нужна подавляющему большинству граждан. Скажем так. Вот в двух словах расскажите, пожалуйста, нужно ли людям к этому присматриваться, к этому, когда нужно тогда, вот как найти комплекс вот этой, как бы. Потому что интересно, вот говорю, когда мы говорим, например, про продукты питания, там, чай с лечебным эффектом, это как бы более хороший чай, чем обычный, да? А когда мы говорим про физнагрузки, физнагрузка с лечебным эффектом кажется фу-фу-фу по сравнению с той, которая там ставит мою жизнь под угрозой. Вот давайте, у нас есть несколько минуточек, попробуем амнистировать лечебную физкультуру, если сочтете нужным, конечно. И вот расскажем, кому она нужна.
Ну, в лечебной физкультуре я вообще не ставлю отличия от обычного там, силового, например, тренинга. Да?
А, то есть любая правильная физкультура, она лечебная, да?
Да. Средство лечебной физической культуры – это упражнения. И там, в фитнесе тоже это упражнения.
Есть же вот специалисты ЛФК, есть кабинеты ЛФК. Вот приезжаю в какой-нибудь курорт, а там вот группа ЛФК и группа там фитнеса. Вот. Чем-то же они различаются?
Лично я не различаю эти понятия. Просто, может быть, как-то так сложилось, что ЛФК – это то, что там ты там, с палочками какими-то занимаешься и так далее. С этого можно начать. И с этого и начинается тоже реабилитация, с каких-то таких очень легких упражнений. И можно, ну, то есть сказать, что это какой-то там ЛФК. Но постепенно мы в любом случае переходим к жести какой-то. Мы должны постоянно прогрессировать, и это посмотреть там человек, который восстанавливается, он уже занимается не просто там ЛФК, там да, именно тяжелым
трудом,
фитнесом там и так далее.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Наталья Бурова, мануальный терапевт и главный реабилитолог клиники «Новый шаг». Наталья, спасибо большое. Ну, спасибо. А мы услышимся через неделю. Всем всего доброго. Пока.
Всего доброго.